В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
С вами по-прежнему ведущая Наталья Савойщик и звукорежиссер Евгения Дугарева. Сразу сообщу о погоде в эти минуты. В нашем городе плюс 14, влажность 67%, давление 753 миллиметра ртутного столба. По данным Петербургского гидрометцентра, северо-западный порывистый ветер, порывами до 5 метров в секунду. Сейчас в нашем городе 14 градусов тепла. В третьей части нашей программы мы расскажем вам о библиобусе, о двух выставках, посвященных Виктору Цою и Сергею Курехину, и о танцах на Васильевском острове. Так что оставайтесь на наших волнах. Также до конца этого часа рубрика «Как это по-русски» и рубрика «История песни». А пока Эдита Пьеха с песней «Семейный альбом».
Не было с нами первый шаг, первый класс, первый вальс. Все, чего не расскажешь словами, фотографии скажут про нас. Сколько всякого мы позабыли, сколько снова забудем потом. Наверх не дано. Позади у нас, как в поговорке, было много мостов сожжено. Все нам дорого, каждая малость, каждый миг в отдалении любовь.
Эдита Пьеха, 8 часов 15 минут. В курортном районе Петербурга. Здесь недавно отправилась на свой первый маршрут библиотека на колесах. До конца июня ее услугами воспользуются жители нескольких поселков района. Сначала библиобус посетил поселок Молодежное, рассказывает Артем Сащенко.
Это первый в нашем регионе передвижной библиотечный информационный центр, технологичный и многофункциональный комплекс, предлагающий своим посетителям широкий спектр современных читательских и досуговых сервисов. Мобильная библиотека, с виду похожая на обычный автобус, обладает большим выбором книг и журналов для детей и взрослых. С ее помощью можно подключиться к популярным электронным библиотекам и каталогам: Литрес-библиотека, Университетская библиотека онлайн, Public Library и к арт-порталу «Мировая художественная культура». Получить документы, копии страниц разных изданий и журнальных статей, поработать на библиотечном ноутбуке или в своем устройстве, используя Wi-Fi и бесконтактную зарядку, проконсультироваться по выбору и заказу книг, поиску информации в интернете. Ну и, конечно, библиобус привезет вам книгу, которую вы запросите в библиотечной системе заранее, рассказывает директор Центральной библиотечной системы курортного района Людмила Минаева.
Поскольку курортный район протяженный очень, это 45 километров вдоль Финского залива, он особенный, 11 муниципальных образований, в 7 из них нет никаких учреждений культуры. Поэтому мы стали очень активно работать над этим проектом. Главная миссия библиотек будет выполнена посредством вот этого многофункционального мобильного комплекса. Он имеет постоянно обновляемый книжный фонд, сейчас там где-то около 1000 экземпляров, доступ к информационным ресурсам. На одном из компьютеров установлен виртуальный филиал Русского музея. Это тоже очень важно, потому что выехать из далеких поселков в город, есть какие-то сложности, а здесь можно прийти и ознакомиться с шедеврами Русского музея.
По словам Людмилы Минаевой, это не только передвижная библиотека, но и мобильный культурный центр. Он оснащен мультимедийным оборудованием, необходимым для организации лекций, кинопоказов, виртуальных экскурсий. В создании библиотечного автобуса учли опыт европейских стран. Библиобус оборудован пандусом и доступен для маломобильных групп населения. В первый рейс чудо-автобус отправился в поселок Молодежное. Маршрут движения и остановки передвижной библиотеки разработаны с учетом предложений жителей и дачников. В него вошли поселки Песочный, Солнечное, Молодежное, Репино, Белоостров, Комарово и другие. Расписание движения можно узнать в группе «Мобильная библиотека курортного района ВКонтакте». Первые любители книг, посетившие мобильную библиотеку, были в восторге. Людмила Минаева уверена, что опытом курортного заинтересуются и другие районы, и вскоре сеть библиобусов может расшириться.
Ну что ж, будем надеяться, что этот опыт будет перенят и в других районах нашего города. А пока этому первому библиобусу и, конечно же, коллективу, который его организовал, пожелаем успеха.
Невское утро.
Ну а сейчас информация Петербургского гидрометцентра. Сегодня, 20 июня, будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, умеренный. По области днем 14-19 тепла. В Петербурге сегодня днем до 16-18. По данным Петербургского гидрометцентра, атмосферное давление сегодня существенно не изменится. В эти минуты оно составляет 753 миллиметра ртутного столба. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывами до сильного. Днем ожидается умеренное волнение. Сегодня ветер западный, северо-западный, умеренный, повторю. В Финском заливе вода 16-17 градусов, в Неве температура воды 15 градусов и прогноз на завтра и послезавтра. 21 июня местами, возможно, кратковременные дожди, ночью в отдельных районах туман. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Существенно не изменится температурный фон. 22 июня. Температура воздуха в дневные часы повысится на 2-3 градуса, и, по данным Петербургского гидрометцентра, существенных осадков 22-го не ожидается. Повторю, сегодня облачно с прояснениями, 14-19 по области, 16-18 в Петербурге, сейчас плюс 14, влажность 67%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ну а ветер в эти минуты северо-западный до 3-5 метров в секунду. В нашем городе 14 градусов тепла, одевайтесь по погоде, возможно, кратковременные дожди.
Время местного вещания.
отправляю СМС. Как дела, не разбудил? Еще не сполз до конца со сцены дым. В тишине повис аккорд, а нас уже и след простыл. Но лица старых друзей навсегда.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
В северной столице 8 часов 26 минут. Сразу две выставки, посвященные легендам ленинградского рока Виктору Цою и Сергею Курехину, развернуты на двух этажах Центра искусства и музыки библиотеки имени Маяковского на Невском проспекте в доме 20, рассказывает Елена Медведева.
Выставку посвящения художникам ленинградского андеграунда конца 20 века, друзьям и единомышленникам Сергея Курехина подготовил Центр современного искусства его имени. Экспозиция приурочена к 68-летию композитора и создателя коллектива популярной механики, который объединял в музыкально-артистических перформансах молодых музыкантов и художников. Представлены работы Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Ивана Сотникова, Олега Котельникова и Наталья оригинала Савченкова, Марата Муракаева и Григория Стрельникова, рассказала художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасия Курехина.
Это экспонаты в основном из коллекции музея Сергея Курехина. Это картины художников, которые участвовали в подмеханике, многие, большинство. И эти картины отображают то время, 80-х, 90-х. И собрали любимые Сергеем авторов. Всех этих художников Сергей любил, уважал. Многие с ним участвовали в творческих проектах. И я очень рада, что они в свое время музею Сергея Курехина все это подарили.
Кроме того, в дар от арт-центра библиотеки Маяковского переданы каталоги прошедших выставок и премий, а также часть музыкального архива. Экспозиция будет сопровождаться концертами-перформансами. В другом зале библиотеки открывается выставка «Место для шага вперед», посвященная 60-летию со дня рождения знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя. Артефакты из личной коллекции, связанные с творчеством культового коллектива, предоставил исследователь группы «Кино» Александр Горностаев.
На выставке представлены в основном различные артефакты именно конца 80-х, начала 90-х годов. То есть я старался подобрать палитру разных лет. Представлены плакаты, старые журналы, старые газеты, полностью посвященные Виктору Цою, которые выходили после его гибели. Ну и разного рода значки, какие-то винилы. Ну, если брать самое ценное для меня, во-первых, это вот плакат 91-го года с личным автографом для меня Юрия Каспаряна. И есть еще один редкий экспонат. Это афиша фильма «Игла» 88-го года. Есть винил «Звезда по имени Солнце» 93-го года. Это винил, который, скажем так, замыкает всю историю именно постсоветского винила. Потому что, как мы знаем, потом в 95-м году виниловые пластинки перестали издаваться. Ну и есть некоторые газеты, полностью посвященные Виктору Цою, вышедшие в 91-м году. И вот есть еще журнал «Каресарам», корейский журнал, который выходил с приложением про группу «Кино» 92-го года. Представлено буквально 3-4% от всего, что у меня есть. Поэтому будет несколько экскурсий в контексте вот этой выставки, где я буду показывать экспонаты, которые не вошли в экспозицию.
Расписание экскурсии по экспозиции, посвященной Виктору Цою, а также анонсы концертов в рамках выставки, посвященной Сергею Курехину, можно узнать на сайте библиотеки Маяковского.
Снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Способен дотянуться до звезд,
не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце.
Группа «Кино» с песней «Звезда по имени Солнце». В северной столице 8 часов 33 минуты. Информация Петербургского гидрометцентра. Сегодня 20 июня. Днем будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. По области 14-19 тепла. В Петербурге плюс 16-18. Сегодня днем ветер западный, северо-западный, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится. Завтра характер погоды сохранится. Сейчас плюс 14, влажность воздуха 67%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3-5 метров в секунду. В нашем городе 14 градусов тепла. На этой неделе премьера в Театре эстрады. 24 и 25 июня будет показан спектакль «Ревизор». Режиссер-постановщик Стас Парфенов. Сложно представить, но «Ревизор» на премьерном показе провалился. Тогда Гоголь остался непонятым, а зритель – разочарованным. Да и сегодня это единственная в мире пьеса, в которой нет очевидного конфликта. К счастью, сомнений в ее гениальности уже более ни у кого не возникает. Ну, я имею в виду читающую публику, театральную публику. А вот «Ревизор» театра эстрады имени Аркадия Райкина объединит в себе два произведения писателя. Саму пьесу «Ревизор» и театральный разъезд после представления новой комедии. И если первая пьеса хорошо знакома широкой публике, то вторая – не у каждого на слуху, согласитесь. Однако в сценической интерпретации Стаса Парфенова именно театральный разъезд даст основу для столкновения и выведет на сцену поистине положительного персонажа, имя которому — Смех. В роли Городничего предстанет художественный руководитель театра эстрады, заслуженный артист России Юрий Гальцев, а Хлестаков же явится своеобразным героем нашего времени. Но, как говорится, не зеркало. В общем, какие времена, такие и герои, поэтому выбирайтесь. 24 и 25 июня в театре эстрады премьера «Ревизор». Ну а мы продолжаем нашу программу, и я передаю микрофон Елене Майзеле, профессорам-филологам Михаилу Дымарскому и Валерию Ефремову, которые по традиции отвечают на ваши вопросы.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, кто-то нам уже дозвонился, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Наталья. У меня два вопроса. Я читала недавно Сенкевича в русском переводе, и там мне показалась ошибка была допущена. У кого была чуточка ума? Вот если я права, то скажите, имеет ли право корректор исправлять такие ошибки? Это явно не описка. У кого была чуточка ума? Второй вопрос можно?
Да-да-да.
Первый поняли, да? Я в сказке под редакцией Афанасьева прочитала, ну, правда, современное издательство, слово «похитник». Впервые я его встретила. Как оно преобразовалось в современный похититель, более сложное? Может быть, такого слова не было? Может быть, издательство там чего-нибудь?
Нет, издательство, конечно, ничего. Конечно, слово «похитник» именно то, которое и было в оригинальном тексте сказки, которую сам Афанасьев и записывал. Дело в том, что суффикс «ник» — это более универсальный, потому что в том числе и разговорный суффикс, в отличие от суффикса «тель», ну, с суффиксом «и», который имеет несколько книжную окраску. Поэтому в записанном устном повествовании сказочном этот похитник именно наверняка и был, и никто тут ничего не исказил. По поводу чуточки, Валерий Анатольевич.
Я даже не понял, в чем ошибка, простите.
У кого была чуточка ума, использован именительный падеж. А между тем, мы, как правило, используем вот эту самую чуточку в винительном падеже. Чуточку. Кто имел хотя бы чуточку ума, имел чуточку ума. Вот, наверное, что не очень понравилось нашей слушательнице. И я думаю, что в этом есть резон. Надо, конечно, проверять. Надо смотреть, как характеризуется это существительное, если оно вообще характеризуется в грамматическом словаре Андрея Анатольевича Залезняка. Спасибо, Наталья, за очень интересный вопрос.
Как это по-русски?
Вот Михаил нам пишет на WhatsApp. Прошу вас разъяснить происхождение слова «крючкотворство». Какие крючки, что они творят? И по возможности прошу напомнить слушателям склонение числительных, так как многие, даже грамотные люди, делают в них ошибки.
Ну, здесь перед нами сюжет, связанный с чиновниками и переписчиками, если я правильно помню. И, конечно, не крючки творят, а их творят. То есть, если чиновник, служащий, слишком дотошно соблюдает какие-то формальности, требует постановки всех запятых в нужном месте, месте расставленных точек над «и», над «ё» и так
у
далее.
У вас там не хватает такой-то справки.
Бумажки,
вам нужно пойти туда-то и получить еще такую-то справку. Это все тоже крючки в значении препоны, затруднения, которые создают чиновники вот своим бюрократизмом людям, которые ни в чем не провинились. Вот отсюда и крючкотворство.
А с числительными что?
Ну что, будем напоминать правила склонения числительных.
И каких? Если всех, то это слишком долго
это
будет.
Это долго, да. Давайте пока этот сюжет опустим, тем более, что нам кто-то дозвонился.
Да, слушаем, кто дозвонился, пожалуйста.
Хотелось бы узнать ваше мнение насчет использования слов «край» и «область». Издавна в России краями называли те области, которые расположены на краю империи, и также в советское время. Краснодарский край, Ставропольский край, Приморский.
Не согласен с вами. Есть Красноярский край, он не на краю империи.
Но все равно он граничит.
С чем?
Там с Китаем или с Монголией, как там?
Нет, Красноярский край ни с Китаем, ни с Монголией не граничит, потому что южнее находится Хакасия, южнее находится Алтай, и непосредственной границы он не имеет. Забайкалье граничит с Монголией, это другое дело. В принципе, традиция, насколько я понимаю, сводится к следующему. Если некоторая область слишком велика по территории, и на территории этой области может уместиться несколько московских областей, например, а Московская область очень велика сама по себе. Вот таков, например, Красноярский край, таков, например, Приморский край. То такую область принято было называть краем, и это единица административного деления, по-моему, чуть ли не более крупная, чем область. Вот, собственно, и вся история.
А как это по-русски?
Кто-то еще дозвонился. Пожалуйста, представьтесь.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Екатерина. У меня такой вопрос. Несколько дней назад на Радио России была передача, сейчас не вспомню, но в передаче звучало такое понятие, как матчество. Я знаю, что в любом свидетельстве о рождении у любого ребенка есть фамилия, имя, отчество. А тут прозвучал такой термин матчество. Не расскажете ли вы, что это такое? Хотя бы в общих чертах, и откуда это взялось.
Екатерина, ну, очень понятно, что мачество сделано по аналогии с отчеством. Пока это шутка, но некоторые особенно радикальные феминистки считают, что мы можем называть себя не только по батюшке, используя имя отца, например, Валерий Анатольевич, Михаил Ильич, Елена Николаевна, но и по матушке. Соответственно, это шутка.
Но уже не шутка, потому что уже есть прецеденты. Есть женщины, которые добились того, чтобы их детей, чтобы в их документах их детей вместо отчества по отцу было записано отчество по матери, то есть так называемое матчество. Эти случаи зафиксированы, если то, что я об этом читал, не представляет собой, в свою очередь, чьи-то шутки.
А как же это получается?
Ну, например, Елена Еленовна Иванова. Еленовна или там Сергей Аннович Петров.
Да, но тут, если правильно я помню, все-таки была не то чтобы традиция, но вот опять же, нам, в следующий раз мы обязательно вернемся к этому мачеству, но если я правильно помню, на Руси были возможны случаи называть детей по матери, вот типа там Натальевна, условно говоря, да, то есть дочь Наталья, если это была очень важная в социальном плане фигура, и если это была одинокая женщина, у которой был вот ребенок там или несколько, то она могла получать отчество матери, но это были крайне-крайне редкие случаи.
Сейчас это пока тоже, если это правда, что они есть, то они все равно пока довольно редкие, но тем не менее, вот то, что Валерий Анатольевич говорил, что есть вот целая группа людей, которые считают, что это должно быть в порядке вещей, это совершенно точно.
Ой, тогда выиграют имена Александра, Валерия.
Это да, да, конечно, двойные, конечно.
Как это по-русски?
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни. Песня «Нежность» была написана в 1965 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым в цикле «Обнимая небо». Авторы песни были хорошо знакомы с первыми космонавтами, летчиками-испытателями. Тема полетов была для них волнующая и близкая. Как говорил Сент-Экзюпери, летчик улетает и не возвращается. Владимир Комаров перед полетом, из которого не вернулся, он погиб 24 апреля 1967 года, просил Юрия Алексеевича Гагарина передать Николаю Добронравову благодарность за песню «Нежность». Впервые песня прозвучала в 1966 году, причем после первого исполнения этой песни в Колонном зале Дома Союзов Майя Кристалинская ушла со сцены под стук собственных каблуков, а авторы выслушали поток нареканий от своих друзей. Позже, когда записывали «Нежность» в Доме звукозаписи, Добронравова отводили в коридор и говорили: «Коля, ну зачем тебе этот Экзюпери? Что, своих летчиков у нас нет? Убери ты этого иностранца из песни». И хотя дело до прямого запрещения не дошло, поэту с трудом удалось отстоять. «Мне важен не сам летчик, а человек, который глазами поэта смотрит оттуда на землю», — говорил он. Однако, несмотря на премьерный провал «Нежности», Кристалинская всегда упорно включала ее в свои концерты. Непринятая в самом начале, эта песня сделала ее лучшей певицей года. Понять песню помогли фестиваль «Красная гвоздика» в Сочи в 1967 и культовая мелодрама Татьяны Лиозновой по рассказу Александра Борщаговского «Три тополя на Плющихе», вышедшая на экраны страны в 1967 году. Песня «Нежность» в исполнении Татьяны Дорониной стала одной из полноценных сцен фильма. Мало того, «Нежность» стала музыкальным лейтмотивом трогательной истории простоватой русской женщины Нюры, приехавшей на 3 дня в Москву из далекой деревни и встретившей неожиданно интеллигентного шофера такси. После выхода кинокартины на экраны страны песня стала хитом, а год спустя, в 1968-м, около подмосковной деревни Новоселово 27 марта во время тренировочного полета на самолете МиГ-15 вместе с инструктором Владимиром Серегиным погиб первый космонавт планеты. И хотя текст песни создан за 2 года до роковой даты, сегодня для многих «Нежность» — реквием по Гагарину.
Было на земле, и
когда летала к Зюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою
песню без волнения слушать невозможно, согласитесь. К другим темам. Вот уже на протяжении 16 лет на стрелке Васильевского острова собираются любители танцев самых разных направлений и жанров. Принять участие в танцевальных вечеринках может любой желающий, причем совершенно бесплатно. Подробности узнаем у Галины Пискун.
Зажигательные танцевальные марафоны на стрелке у растральных колонн стали уже доброй традицией. В теплую погоду, примерно с мая месяца и до середины сентября, днем и вечером здесь работает импровизированная танцевальная площадка под открытым небом. Присоединиться к танцующей могут все желающие вне зависимости от возраста. А тех, кто пока не умеет двигаться под зажигательные ритмы, научат всему абсолютно бесплатно профессиональные танцоры. Партнер или партнерша найдутся каждому. Этот замечательный проект возник по инициативе двух увлеченных людей – Андрея Пилатова и Владимира Батия. Как рассказала координатор и соорганизатор проекта Ольга Пилатова, начиналось все с латиноамериканских танцев, в частности с сальсы, но впоследствии из-за огромного интереса и количества желающих танцевальный репертуар был значительно расширен.
Вообще идея выйти под открытое небо появилась по нескольким причинам. Летом, когда наконец-то в Петербурге становилось тепло, танцевать в помещении становилось уже не так комфортно, а особенно вот такие энергичные танцы, с которых все началось, то есть это сальса. И тут было просто такое желание выйти на свежий воздух.
Так.
А с другой стороны, да, если вернуться вот в те времена, когда все это начиналось, социальные танцы не были еще так популярны, как сейчас. И выход на улицу – это был еще и такой активный способ привлечь новых людей в танцевальное сообщество. В целом, можно сказать так, началось все с увлеченности. То есть обычный мужчина средних лет на тот момент, Пилатов Андрей, увлекся сальсой. Зацепила его именно такая вот непривычная нашему слуху музыка, под которую еще и красиво двигаются, да еще и в парах. А сам он по профессии и складу ума был строителем, то есть таким созидателем. Он стал организовывать свои вечеринки и ставить именно ту музыку, которая ему нравилась. И вот именно в тот период носители культуры, которые тоже были в Санкт-Петербурге, посещали такие мероприятия, дали ему прозвище Дон Рамон. Именно под этим именем его и знают как организатора опен-эйров. Соответственно, далее он собирал вокруг себя тех, с кем вкусы совпадали. И вот самые первые опен-эйры в Санкт-Петербурге проходили просто на тротуаре перед тем самым кафе, где проводил он свои вечеринки. Благо тротуар был такой широкий, там позволял да. и выставить столики, да, и музыку, и, соответственно, место было и потанцевать. Ну, а, соответственно, дальше уже сама вот эта идея оказалась настолько удачной, что захотелось пойти дальше во всех смыслах слова. То есть, да, уже выйти в разные места города. И поэтому в летний период стали присматриваться к различным для этого площадкам, которые могут для этого быть удобными. И вот примерно как раз и в тот момент Пилатов Андрей стал искать себе кого-то в помощь, кого-то активного, энергичного, кто был бы готов не только техническими вопросами заниматься, да, там вот, ну, это же все тоже было очень непросто. Чтобы музыку играть на улице, все это довести, привести и так далее. Но нужен был еще, хотелось ему кого-то, кто мог бы еще и заниматься публикой. Тоже горел бы этой идеей, музыкой. Вот тогда они встретились с Владимиром Бати. И вот вся дальнейшая история опен-эйров, уже и приход на стрелку, да, это уже вот их совместная организация, два таких отца опен-эйров.
Ольга, а 2006 год, это получается отсчет от стрелки, и почему было выбрано именно это место?
2006 год — это отсчет, когда мы стали эти свои мероприятия согласовывать с Комитетом по культуре по причине того, что действительно уже стало нас очень много. И, ну, то есть это уже превратилось в некое массовое такое мероприятие, которое потребовало необходимости согласования. На стрелку мы пришли немножко раньше, то есть когда еще такая была небольшая компания. Спонтанно проводились такие вечера, это была одна площадка, точного времени не было, вечерком собирались, и там как пойдет, то есть иногда танцевали и всю ночь. Если не успевали на мосты, то продолжали до утра. Вот, почему стрелка? Когда там только оказались, ну вот просто сразу поняли, что лучше места не найти. Это и удобная доступность из разных мест города, да, все-таки центр. Это потрясающие виды, это очень удобное, комфортное покрытие, что очень важно для танцоров. И что еще интересно, ну вот чем привлекла именно стрелка, была обозримая перспектива. На тот момент это еще казалось такой мечтой, но перспектива того, что это может быть не одна площадка, а сразу несколько. Вот как у нас сейчас. То, что мы, собственно говоря, сейчас имеем, это четыре площадки, которые играют параллельно на каждое свое направление танцев. То есть люди, которые просто, допустим, гуляющие, приходят, они могут походить, посмотреть разные танцы уже, да, на одной, на второй, на третьей, на четвертой площадке. И этим, конечно, стрелка уникальна.
Расскажите о репертуаре, что танцуете, какие танцы?
На данный момент танцуем практически все. То есть всех даже и не перечислить. Что касается социальных латиноамериканских танцев, так исторически сложилось, что, как я упомянула, с них все началось, поэтому они у нас, конечно, представлены наиболее широко.
Да.
Но если начиналось все с сальсы, то сейчас это не только сальса, это и бачата, и кизомба. Помимо латиноамериканских танцев у нас хорошо танцуют джазовые танцы, свинг, квинтин-хоп, рок-н-ролл, танцуют исторические танцы, танцуют бальные танцы, танго, стран Африки танцев, народные танцы, фанк, современные парные хастл. На самом деле мы открыты любым предложением, и каждый год у нас появляется что-нибудь новенькое. То есть помимо тех танцев, которые уже так прочно закрепились, да, и уже для них стрелка — это тоже родное и привычное место, где они танцуют, все время появляются какие-то новенькие, чему мы очень-очень рады. То есть я бы сказала, что сейчас стрелка — это не столько латиноамериканских танцев место, сколько танцев вообще, в принципе. А мы же говорим о социальных танцах,
да,
а социальные танцы, их социальность как раз именно в том, что они не требуют какой-то специальной подготовки, тренировки, особых способностей. То есть теоретически это танцы, доступные всем.
Танцевальные площадки по традиции будут открыты все лето, приблизительно до середины сентября. Но все зависит от погодных условий. Время работы и расписание танцевальных занятий можно уточнить в официальной группе проекта ВКонтакте, который называется «Международные летние танцевальные опен-эйры». Танцевальные флешмобы, повторю, проводятся на стрелке Васильевского острова преимущественно по выходным дням и совершенно бесплатно.
За веком век, рожден веселым был человек. Менялись моды и ритмы тоже, но мы без танца прожить не можем. Танцуйте, люди, пусть настроение хорошим будет. Звучат оркестры и слышен смех, я приглашаю на танец. всегда в заботах жил человек. Но в каждый праздник и в час досуга веселый танец был лучшим другом. Танцуйте, люди, танцуйте, люди, пусть настроение хорошим будет. Звучат оркестры и слышен смех, я приглашаю на танец всех.
Сегодня днем будет облачно с прояснениями, местами, возможно, кратковременные дожди. В северной столице 16-18 тепла, по области плюс 14-19. Ветер западный, северо-западный, умеренный. По востоку Финского залива порывистый. Волнение здесь днем умеренное. Сейчас плюс 14, влажность 67%, давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3-7 метров в секунду. В Петербурге 14 градусов тепла. Мы завершаем третью часть «Невского утра». В четвертой части нашей программы, обратите внимание, рубрика «Занимательная топонимика», ну а затем встреча с гостем. Сегодня в студию ждем руководителя проектов благотворительного фонда «Детская миссия» Александру Запивалову. Готовьте вопросы, телефоны я сообщу. Спасибо.